Значит, что еще тут важно? Еще одна тема, которая, так сказать, здесь рождается, она, кстати, особенно актуализируется для русской мысли вот в последней трети XIX века и в начале XX века, это идея такой, так сказать, дурной бесконечности прогресса. То есть это споры вообще русских христианских мыслителей с вот этой самой как бы безостановочным историческим движением, которое тоже не трансцендирует. История, которая развивается вот во временности. История, которая неразрывно связана с порядком природы, из этого порядка природы выпрыгнуть не может никак. И тем не менее, значит, вот это некое безостановочное движение, которое почему-то должно быть, так сказать, восходящим движением, которое почему-то должно быть совершенствованным и вести, так сказать, поколение к счастью. И мы знаем, как, собственно, русская мысль, начиная с Герцена, она сопротивляется вот такому как бы видению истории, как такого линейного, безостановочного движения вперед и только вперед. Герцен, Достоевский, Константин Леонтьев, Николай Федоров, все они являются такими резкими критиками этой, ну и Соловьев, конечно, и Эрн, и другие, вот этой идеи, концепции линейного прогресса, который тоже не переводит бытие и человека ни в какое новое качество. То есть как бы далеко, так сказать, не простиралось вот это наше развитие, так сказать, в истории, качественного скачка не происходит. Условно говоря, вечного бытия мы не обретаем. И это вот, собственно, самая главная претензия, которая к этим самым концепциям линейного прогресса предъявлялась. И, кроме того, вторая претензия – это, конечно, то, что это движение в будущее, которое забывает о прошлом, которое разрывает с прошлым. Это как бы движение, которое постоянно совершается на костях прежде живущих поколений, которые, тем не менее, хочет вот этих самых людей-эфемериц сделать счастливыми. Ну, вспоминаем Раскольникова, который говорит о том, что несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье, от этого ощущаю спокойствие сердца, что же вы меня-то пропустили, я ведь однажды живу, я ведь тоже хочу. Значит, вот опять голос этой самой индивидуальной, конкретной личности, взыскующей реального счастья, реальной полноты и реального бессмертия. Вот, и который не хочет быть утрамбованный в материал, который не хочет быть только, так сказать, подножием вот этих вот больших исторических, так сказать, свершений и строек. И очень хорошо об этом, так сказать, дурном времени природы и истории скажет Эрн в своей знаменитой книге «Борьба за логос». Как раз вот в своем рассуждении о времени и вечности, спроецированной на критику как бы социалистических концепций истории, и вообще как бы марксизма и социалистических концепций истории, которые как бы пытались, условно говоря, совершить этот прыжок из царства необходимости в царство свободы, и Эрн доказывает, что этот прыжок иллюзорен. Потому что если человек не выпрыгивает, так сказать, из времени в вечность, да, если смерть не побеждается и время не побеждается, то это абсолютно ни от какой, так сказать, необходимости, ни с какого царства необходимости человек не выходит. И здесь он как раз в социализм, анархизм не дает действительного освобождения. Потому что они не избавляют нас от власти времени и смерти. Если время нечто такое, господство чего признается неуничтожимым, а, естественно, социализм и марксизм, они не покушались на время, не покушаются на время, то вся наша свобода сводится к пустому месту. Мы, обладающие свободой делания, желающие в процессе реального освобождения утвердить царство свободы в царстве природы, при господстве времени можем делать только одно – строить песчаные сооружения в промежутке от одного прилива до другого. Чтобы утвердить свободу, надо признать, что время может и должно быть превзойдено. И, соответственно, социалисты, как говорит Эрн, они универсальному факту времени и смерти ничего противопоставить не могут. И, значит, так сказать, на этом, собственно, главная его критика и строится. И здесь, значит, мы видим вот как бы ту трактовку времени, согласно которой время как бы разорвано с вечностью. То есть время, вот это время природы, и вот это все уносящее время мира, вот этого падшего мира, да, мира, находящегося в состоянии разделения, распадения, смерти, временности, оно как бы не трансцендирует, оно не переходит в вечность, оно как бы не касается вечности. Вот некий разрыв между вот этим как бы порядком природы и вот порядком как бы иного совершенного бытия, которое есть должное, но которое никак как бы с этим вот самым порядком природы не связано. И вот тут, конечно, время текуче, подвижно, образ мира сего приходит, и время переживается только как утрата, потеря, так сказать, непрерывное движение к смерти, оно безжалостно, безвозвратно уносит каждый миг в прошлое. То есть во времени нет ценности. Вот, напротив, время есть главный враг человека. Вот, как бы в такой картине мира, да? Однако мы понимаем, что вот такая как бы картина мира, которая совершенно неизбывно разрывает, так сказать, вот этот самый мир смертный и временный, отрывает, не дает ему как бы никакой перспективы, никакой надежды на преображение, на выход в вечность, она для христианской философии не является последним словом. Вот, она для как раз вот русских христианских мыслителей – это как бы картина мира человека, утратившего связь вот с божественным религиозным началом, утратившего ощущение Бога, утратившего веру. То есть это вот ощущение человека, погруженного вот, так сказать, вот в такое как бы глубинное безверие, для которого порядок природы единственный и другого нет. И поэтому, собственно, они в своей как бы вот критике такой картины мира, они как бы выдвигают другое соотношение времени и вечности, связанное с пониманием того, что вечность реальна, вечность как бы стоит за временем, над временем. И между временем и вечностью есть связь. То есть в самом времени мы можем ощутить вечность. Еще раз, да, то есть вот это вот разрыв времени и вечности – это модель, так сказать, секулярного мира, да, мира, который отрицает иное измерение бытия и истории. Вот именно тут и возможно, с одной стороны, эта идея циклического времени природы и человека, который вот в эту дурную бесконечность рождения и смертей погружен, и модель бесконечного прогресса, стремящего вперед и только вперед, и как бы где прошлое безвозвратно уходит и так далее, да. И вот, так сказать, бескрылая материократия – это все, так сказать, вот в этой самой картине мира, в которой разрыв времени и вечности. А, значит, другая модель, она предполагает связь времени и вечности. И вот я процитирую Булгакова из работы «Свет не вечерний». «Вечность лежит не за временем или после времени, но наряду с ним, над временем, как для него идеал». И под временем, как его основа, которая ощущается временем лишь через призму ничто и небытия. В любом миге бытия, в каждом его моменте просвечивает вечность, целостная и неделимая, в которой нет настоящего, прошлого и будущего, но все, что бывает, вневременно есть. Вертикальные сечения времени проникают в вечность. И поэтому ничто из того, что только однажды мелькнуло во времени, не может уже исчезнуть, обратиться в небытие. Вспоминаем Державина, да? И топит в пропасти забвений. А если что и остается, то вечности жерлом пожрется. Значит, вот для, так сказать, христианской картины мира ничто не пропадает, ничто не исчезает. Вот это вот жерло небытия, так сказать, оно не является истиной в последней инстанции, да? Ничто из того, что только однажды мелькнуло во времени, не может уже исчезнуть, обратиться в небытие, ибо имеет какую-то проекцию в вечность. Есть сама она в одном из бесчисленных ликов своих. И тут, конечно, тема вечной памяти Божией, безусловно, возникает, в которой содержатся, так сказать, все вещи, существа мира, вообще все бытие. И даже уходящее, оно тоже содержится вот в этой вечной памяти Божией. И... соответственно, вот это признание того, что время, вечность может входить во временность. То есть вот это вот эти вторжения вечности во временность. Вторжение вечности во временность. И это, конечно, связано прежде всего с божественным актом. С божественными актами. То есть в истории мироздания, собственно, это соприкосновение времени и вечности, оно постоянно. Поскольку Бог как бы содержит бытие в своей деснице, и, собственно, первый момент соприкосновения как бы вечности и времени – это как раз момент творения мира. То есть это вот первое как бы соприкосновение. Второе соприкосновение времени и вечности – это, конечно, Боговоплощение. Когда, так сказать, бесконечное божество, Бог воплощается, входит вот в эту самую, во время и в историю, для того, чтобы, опять же, вернуть падший мир, вверженный, вернее, вергший сам себя, да, через человека, вот, во власть смерти и временности, опять же, сделать его причастным вечности и дать ему обетование возвращения в вечность. Ну, если говорить, опять же, как бы о некой такой, так сказать, священной истории, то все вот эти моменты, так сказать, установления завета Бога с Авраамом, да, так сказать, 10 заповедей, которые даются человеку, это все как бы вот некие точки вхождения вечности во время. И понятно, что, конечно, боговоплощение для русских христианских мыслителей – это как бы такой центральный момент, собственно, вот этого вхождения вечности во время. Христос в сфере вечного бытия есть вечный духовный центр вселенского организма. И Христос, он как бы является деятельным началом единства человека с Богом и природой. Он, собственно, восстанавливает его. И для его реального восстановления он входит вот в этот поток явлений, он как бы подвергается тому же закону вечного бытия и из центра вечности делается центром истории, явившись в определенный момент в полноту времен. Точно так же, собственно, все они, и Булгаков, и Эрн будут говорить о том, что именно христианство вот в этом самом акте боговоплощения и воскресения, то есть реальной победы над временем и смертью, как бы и делает вот это наше наличное бытие сопричастным вечности, давая ему обетование преображения, обетование того, что, так сказать, время будет побеждено, и ни смерти, ни времени не будет. Вот в этом новом как бы царстве, царстве небесном, в новом порядке реальности. Вот, то есть воскресение Христово – это как бы реальная победа вечности над временем. Но что здесь особенно важно, это, конечно, то, что это победа Бога человечна. То есть Христос осуществляет эту победу и как Бог, и как человек. И это значит, что человек, так сказать, после вот боговоплощения, после крестного подвига и воскресения Спасителя, он как бы обретает способность тоже побеждать время и становиться сопричастным вечности. И, собственно, когда осуществляется эта победа над временем? Она осуществляется, конечно, в христианском делании, в христианском подвиге. Она осуществляется в святости и в опыте святости. Но мы вспоминаем знаменитые записи Мотовилова, когда он, преподобный Серафим, да, который, так сказать, явился ему, дух явился ему в фаворском свете. То есть это вот этот момент, как бы, так сказать, вхождения вечности во время и времени в вечность, в третьей вечности и времени. То есть человек, он как бы становится вот этим самым агентом как бы возвращения бытия, собственно, вот к вечности, к полноте. И, соответственно, личность, человеческая личность, она и становится средоточием этого, так сказать, преодоления временем сознательного, какого-то творческого и как бы религиозного преодоления времени. И, собственно, вся активность человеческой личности и творческая ее активность, она и связана вот с этим преодолением времени. Но, опять же, если говорить вот об некотором таком, так сказать, религиозном опыте, значит, это опыт святости, опыт аскезы, опыт молитвы, потому что молитва – это тоже встреча времени и вечности. Это иконописное творчество и вообще икона, как тоже, так сказать, окно в вечность и окно из вечности – тайна встречи двух миров. И об этом, опять же, русские религиозные философы очень много говорят. Мы вспоминаем Трубецкого, да, Евгения Трубецкого, целый ряд его работ. Мы вспоминаем отца Павла Флоренского и так далее. Более того, как раз вот русские христианские мыслители, они положили начало вообще исследованию, собственно, универсума русской иконы и вообще универсума иконы, который есть как бы уже некое явление вечности к нам сюда во время. И они обращали внимание вот на эти многофигурные композиции, так сказать, особенно связанные с циклом богородичных икон. Вот «О тебе радуется благодатная, да, всякая тварь». Мы помним, где там Богородица изображена, так сказать, в некоем соборе тварей, там и ангелы, и, так сказать, и люди, и всякие, так сказать, стихии, вот, и всякая тварь. И вот все это, значит, славит Богоматерь. То есть вот некий такой как бы собор всей твари. Уже некий такой, так сказать, образ всеединства, сосуществования, вечного пребывания всего бытия, уже лишенного, так сказать, последовательности, умаления смерти и так далее. И, соответственно, этот новый план бытия, основа которого, конечно, родство и любовь. Вот это тоже очень важно. Здесь же как бы мы видим на иконе и образ нового отношения человека и твари. Потому что если в порядке природы, который, опять же, погружен во власть, так сказать, смерти и временности, тварь враждебна друг другу, да, в твари совершается разделение вражда, вот то самое взаимное стеснение и вытеснение, о котором будет прекрасно говорить Фёдоров, вот, и о котором потом скажут уже поэт 20 века, тот же Заболоцкий в своей поэме «Ладейников». Ладейников прислушался, над садом шел смутный шорох тысячи смертей, природа, обернувшаяся адом, адом свой страшный суд вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ взирали из травы. Так вот она гармония природы, так вот они ночные голоса. То есть вот, эта самая тварь вся друг другу враждебна, все друг друга пожирает, да, в порядке природы. Там рознь и разделение, оно как бы глубинно, так сказать, присуще этому миру. А на иконе что мы видим? Знаменитые эти иконы, в которых, скажем, икона пророка Даниила среди львов. Или вспоминаем преподобного Сергия, которому там медведь приходил, и вообще, так сказать, христианских подвижников. То есть новый как бы закон для твари, где тварь, она уже, так сказать, выведена из этого закона пожирания, вытеснения, который тесно сопряжен, опять же, с пребыванием твари во времени, да, преодоление этого греха вытеснения вот в соборности. То есть мы на иконах видим действительно образ собранной вселенной. Соборной вселенной, в которой хаотическое начало смерти и временности побеждено. Потом образ фаворского цвета, да, который тоже вот излучается. Ну, знаменитые эти иконы, да, преображение Христа на горе Фавор. Ну и знаменитые – это как бы одновременность представления событий внутри иконы. Это мы тоже все прекрасно знаем. Особенно икона Рождества это нам являет прекрасно, да, когда мы там фактически в пространстве иконы видим целый ряд событий, которые совершаются во времени последовательно. Да, то есть там и звезда, которую волхвы увидели, эти волхвы, которые идут поклониться младенцу, и сам младенец, который лежит в яслях, и тут же его уже обмывают, и пеленают, и так далее. И Иосиф, который там смущается бесом, да, о том, что его не его, там это чадо, и так далее. То есть все те события, которые в евангельской истории развернуты во времени, здесь они как бы сопребывают. То есть вот эта икона, это тоже как бы момент вот соприкосновения, явления вечности во времени. Откровение вечности во времени, которое как бы как раз и дает надежду, дает перспективу, противостоит тому как бы безнадежному пониманию бытия, в котором вот это бытие фатально погружено во власть смерти и временности, вырваться из него не может.